Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня 17 мая 2025 года. 17 мая – это у нас что сегодня? Суббота. Выдалось полчасика свободного времени, решил записать подкаст. Тем более вчера, в общем-то, было такое важное событие. Переговоры начались, ну, по крайней мере, первая сессия переговоров началась Турции, между Россией и Украиной. Скажу пару слов, что я об этом думаю, для тех, кому интересно. Наверняка вы это все читаете и без меня, но вы же читаете экспертов, а тут любитель. Поэтому something different. Нечто не такое, нечто другое. Ну, во-первых, не раз я уже говорил на такую тему, как manage your expectations. То есть, если контролировать свои ожидания, то можно назвать эту встречу хорошей. Все вам будут рассказывать за ангажированные блогеры, что она плохая. А я считаю, что она хорошая. Почему она хорошая? Потому что я не ожидал от нее ничего особенно большого. Тот факт, что во время этой встречи договорились об обмене 1000 украинцев на 1000 русских пленных. Короче, обмен пленными. 1000 на 1000. Разве это не обалденный результат? Когда встречаются две страны, представители, которые друг друга ненавидят, в одной комнате находятся, расстояние, правда, было такое достаточно большое, то есть в глаз нельзя было дать, руку протянуть и дать в глаз не получалось бы, все равно. Поздороваться, конечно, они не могли, это все понятно. Говорили под контролем турецких товарищей. И 1000 человек на 1000 человек. Это уже хорошо. Второе. Кстати, не только я особо не ожидал ничего от этой встречи, но также еще один американец, который зовут Марко Рубио, он сказал, что «we don't have much expectations». Он до встречи сказал такую фразу «we don't have much expectations». И тут надо заметить, что, смотря кто вам будет переводить эту фразу, вы можете понять ее по-разному. Если переводить дословно «we don't have much expectations», то есть у нас нет больших ожиданий. Вы скажете, ну, наверное, ожидания есть, но они небольшие. Но на самом деле, если любой человек, который живет в Америке, вам переведет эту фразу, что мы ничего от нее не ожидаем вообще. We don't have much expectations. Допустим, тебя что-то спросят, did you get it? Ты это понял? Not really. Not really — это что значит? Не совсем? Нет, это значит, что полный ноль. Ты вообще ничего не понял, о чем я говорю. We don't have much expectation. Я вообще не знаю, о чем ты говоришь. То есть Рубио сказал конкретно, вообще и близко не понимаю, о чем идет речь. Не так. И близко не понимаю. Не так. Это же другая фраза была. We don't have high expectation. Мы вообще ничего от нее не ожидаем. Так и было. Но 3 года две стороны не разговаривали, не переговаривались. Тот факт, что Зеленский приехал туда, не получив ответа, что кто-то приедет еще, сам по себе удивительно. Ну, что можно сказать в таком случае? Можно только начать петь песни. И причем известнейшая и очень популярная, особенно на свадьбах, украинская песня «Я прийшов, тебе нема». «Ты казала у вівторок, поцілуєш разів 40. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела». Ну і далі, ви знаєте, куплять, «ти ж мене підманула» і так далі. Ілі там «ти сказала у п'ятницю, пустиш мене під спідницю, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела». Ну, це те, що ісполнив господин Зеленський. Но якщо в пісні поється, що «ти сказала, що прийдеш, я прийшов, тебе ні», то тут йому ніхто не говорить, що його ні. Ну, а он такой, как задира, ну вот, я его позвал. Он побоялся, он не пришел, а я его позвал. Вы видите, какой он? А он не пришел. Еще надо заметить, еще один веселый парень у нас есть, который такое нес, что на голову не налезет. Это наш Дональд Трамп. Вообще, у меня такое впечатление сначала было, что вот там, вокруг того места, это было в Стамбуле, вокруг того места, где собирались эти все представителей двух стран, кружило на небе два самолета, кружило. В одном был Трамп, а в другом был Путин. И каждый думал, каждый ждал, ну, кто-то из них сядет, если сядет, объявит посадку, то и второй сядет, а если нет, то нет. Ну, как дети малые, просто как дети. Причем Трамп начал такое нести. Без меня ничего не получится. Ну, я это понимаю, но если Путин туда приедет, то я приеду. А если он не приедет, то он не проедет. И у меня нет особых expectation тоже. Ну, в общем, нес какую-то пургу несусветную. В общем, Зеленский даром прокатался, это понятно, потому как ему не пришлось пообщаться так, как он хотел. И в ближайшее время, конечно, не придется. Это похоже на это. Некоторые пытаются представить вот эту встречу как победу Путина. Абсолютно никакая победа. Я не вижу, что тут Путин выиграл. Что он выиграл? Он отправил делегацию людей специально, те же самые практические люди, или почти те же самые люди, по крайней мере, тот же руководитель, чтобы показать, что мы продолжаем те переговоры, которые были там в апреле, в марте 22 года, 3 года назад. Это даже, конечно, не смешно, но вот я вам сейчас скажу, что стало известно о том, что требовала Россия во время этих переговоров, которые вчера происходили. Это узнал об этом Bloomberg. И что были за требования? Что вот эту статейку я вам показываю? Bloomberg узнал требования России на переговорах в Стамбуле. Она сегодня вышла, эта статья. Да. Итак, в ходе встречи с украинской делегацией представители российской стороны поставили несколько условий для мирного урегулирования. Итак, требования Москвы к Киеву, которые были представлены Москвой. Украина должна принять нейтральный статус. На украинских территориях не будет никаких иностранных военных или оружия массового поражения. То есть это уже тема, на которую Киев не согласится. Насчет массового поражения согласится, насчет того, чтобы не присутствовали военные, не захочет. Соответственно, Путин не захочет. Но опять же, это первый шаг переговоров. Сегодня не хотят, завтра захотят. Второе. Киев отказывается от требований репарации от Москвы. Тоже требование такое, что принять его нереально. Как можно такое принять? Мы вас разбомбили, мы не оставили камня на камне, восстанавливается теперь кто? Запад пусть восстанавливает. Окей. Согласится Зеленский. Если он согласится, ему надо уже заранее идти к пластическому хирургу, менять себе лицо, обличье, и куда-нибудь втихаря валить под другим документом, который у него наверняка несколько паспортов уже лежит в хорошем месте, в сейфе. То есть это нереально. Дальше. Украина должна смириться от потери Крыма и 4 других областей, которые не находятся полностью под контролем российских войск. Если про Крым еще можно смириться Украине, извините еще раз, некоторые мне скажут, какое ты имеешь право решать за Украину? Хочу подчеркнуть, я не решаю. Украина решает сама за себя. Я просто смотрю, как дилетант со стороны, как это выглядит. И мое мнение дилетантское. Я никаких советов ни в коем случае не даю ни Украине, ни Зеленскому. Крым они еще могут сказать, что вот, причем их же не просят. Украину не просят признать юридически, что Крым российский. Трамп сказал, мы признаем. На это Украина еще может пойти, но признать 4 области, которые даже россияне не оккупировали полностью, это нереально, это невозможно, это неправильно, и, конечно, Зеленский никогда на это не согласится. Еще раз говорю, если он согласится, это только сразу на пластическую операцию. Дальше написано. По данным собеседников Bloomberg, российская делегация заявила, что президент России Владимир Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кремль также хочет, чтобы все 5 регионов были признаны российскими на международном уровне. Мы уже с вами обсудили. Дилетанты говорят нет, не проходит. Как отмечает агентство Bloomberg, эти требования противоречат условиям мирного плана, предложенного США. Пока не ясно, как отреагирует на это президент США Дональд Трамп. Отреагирует плохо, конечно же. Один из европейских чиновников выразил надежду, что события этой недели дадут понять Трампу, что Россия несерьезно относится к мирным переговорам, и США должны отреагировать решительно. Некоторые чиновники верят, что Трамп выполнит свои угрозы, ввести вторичные санкции и банковские ограничения в отношении Москвы. Но вот тут это вторая тема, которая я рассматриваю как положительная в результате этих переговоров. А именно, какой должен быть следующий этап этих переговоров? Следующий этап этих переговоров – это санкции. Санкции, которые должны наложить на Россию и США, и европейское сообщество. Причем санкции должны быть реальные и серьезные. Вот мы тут путешествуем, например, по Европе. По Европе. Конечно, надо признать, что русских туристов очень мало или почти их вообще нет. Но смотришь новости, там где-то, допустим, Каннский кинофестиваль сейчас проходит. Там есть русские. И россиянам нужно закрыть полностью доступ в Европу. Полностью. Это, конечно, не самая сильная санкция, но хотя бы это. Европа, естественно, должна прекращать покупать любые энергоносители, произведенные в России. Дальше. Самые главные санкции, которые должны теперь наложить на Европу, это вторичные санкции, то, что уже предлагал Линдси Грэм, что Америка должна это сделать, но это должна сделать и Европа тоже, потому что Европа пока прикидывается немножечко беременной, и одной рукой она дает деньги в Украину в виде помощи, а другой рукой она покупает у России нефть и газ, там через третьих каких-то лиц, и тем самым она финансирует убийство россиянами и украинцев. И разрушение Украины. То есть надо уже, может быть, хотя бы с этим как-то разобраться. То есть в этом плане, еще раз говорю, переговоры успешны. Есть кто-нибудь, кто ожидал, что они договорятся о мире? Нет. Ну, надо быть не совсем нормальным, чтобы вообще такое думать. Но есть ли положительный эффект от этих переговоров? 100%. И, как я уже сказал, 1000 на 1000 обменять пленных – это не хухры-мухры, это 1000 человеческих жизней. Ну и плюс, теперь начнут думать о новых санкциях. Путин будет говорить, что вот, с нами нельзя так разговаривать, языком ультиматум. Можно, можно. Но с другой стороны, опять же, вопрос, сколько может терпеть российский народ. Российский народ может терпеть долго. Знаете, я недавно разговаривал с одной женщиной, молодая женщина, она китайка. Причем не китайка, которая живет в США, а китайка. Такое тоже бывает. Китайцы живут в Китае. Иногда они ездят куда-то там на работу, на турпоездки. И вот я с одной такой женщиной поговорил. Она настолько патриотка Китая, я был удивлен, если честно. Она образованная женщина, все, у нее там тоже уже ребенок есть. И она мне рассказывает, что нас, я ее спросил про торговую войну, в частности, США. Она говорит, нас нельзя поставить на колени. Она не то, что какая-то там безграмотная тетка, которую там обманули, коммунисты китайские, и она теперь полностью с промытыми мозгами. Нет, она абсолютно спокойно говорит. Она говорит, даже если нам будет нечего есть, мы будем стоять за нашу страну. Мы были всегда такими. Вообще она сказала, что мы никогда ни на кого не нападали, но если на нас кто-то нападает, так или иначе, мы будем защищаться, и мы будем стоять со своей страной. Я говорю, ты уверена, что так считают многие в Китае, а не только ты одна? Она говорит, ну, конечно, 100% нельзя сказать, но говорит, 98% считают так. Пусть будет нечего есть, но мы будем с нашей родиной. Она любит Китай. И мы не позволим, она опять, она использовала, она, я с ней говорил по-английски, она использовала слово «bend our knees», ну, типа, дословный перевод «согнуть колени», ну, видно, поставить на колени. Это я к тому, что в российском народе, конечно, нет 90%, 98%, которые пойдут за Путина, за Сталина, но процентов 70-то есть, и это много. Поэтому запас прочности у России есть, и они будут продолжать воевать. Причем, другими словами, об этом сказал этот, как его фамилия, Мединский, который руководитель делегации российской вчерашней которая была в Стамбуле. Он заявил конкретно, что Россия готова сражаться вечно. Он сказал: «Мы не хотим войны, но готовы воевать еще год, два, три, столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год, а вы сколько готовы воевать?» Это он задает вопрос украинцам. К сожалению, он прав. Я не говорил вам такими цитатами, словами. Он вспоминает войну, 18 век, Петр I со Швецией, 21 год войны. За Северные моря, за флот, я даже не знаю, что там они воевали. 21 год. Может ли Россия воевать 21 год? Я не думаю, что 21 год может, но 5-7 лет может, изи, легко. Может ли Украина выдержать 5-7 лет? И не думаю. Но если и выдержит, то с такими потерями. It's not worth it. Стоят ли они? Не знаю. То есть, что может делать Украина? Украина может защищаться, обороняться, конечно же, стойкие воины. Запад будет помогать. Но Россия не капитулирует, это однозначно. Одна надежда Украины на Запад, конечно, что Запад действительно серьезно прижмет Россию. Экономически, только экономически, не в военном плане. Только таким образом. Ну вот, я не знаю, что еще можно сказать, но, короче говоря, переговоры были успешны. Первая ступень прошла нормально, как ожидаемо, плюс серьезный обмен пленных. И это проложило путь, открыло как бы глаза многим из тех на Западе, которые еще сомневался, что санкции нужно делать. Так что в этом плане переговоры хорошие. Что еще? Давайте теперь немножко о наших каких-то делах. Сколько я уже с вами тут болтаю? 17 минут. Еще минут 13 поговорим и хватит на сегодня. Но я вам сейчас покажу одну штучку, которая у нас сейчас обсуждается. Вот посмотрите вот на эту картиночку. Что мы на ней видим? 86-47. Ну, типа на песке лежат не то ракушки, не то морские камешки лежат. Ими выложены эти две цифры. Ну, казалось бы, ну и что вы скажете? Мало ли чем дитя не тешится, лишь бы детей не заводило. А оказалось, что это big deal. Я не знал, что это big deal еще недавно, но теперь я знаю тоже, что это big deal. 86, оказывается, в определенных кругах, на каких-то сленгах, в частности, в ресторанах, цифра 86 означает, ну, скажем, давайте представим ситуацию. Вы где-то проходите на ресторане, знаете, иногда они на таком, на черном фоне, мелом пишут, какие у них меню, блюда, что там сегодня предлагается, может, там спешл какой-то. И если написано где-то 86, это на их сленге, на их по их понятиям. Это значит, что этого блюда нет, его убрали из меню. Но и там, допустим, 89 на их сленге, это означает красивая девушка, 82 означает еще что-то такое. Я никогда этого не знал. Но 86 означает убрать, нет, удалить. Теперь опять возвращаемся к нашей картинке. 86. Мы уже теперь понимаем, что это значит. А что такое 47? Начали говорить, что это 47-й президент Соединенных Штатов Америки. То есть в этой шуточке, или не шуточке, прочли конкретно призыв убить президента Трампа. Кто мог такую картинку на песке выложить? Это бывший директор ФБР Коми. Его фамилия Коми. Сейчас я покажу, может быть, его. Джеймс Коми. Одну секунду дайте мне. Вот он. Это Джеймс Коми. Он был когда-то директором ФБР. Его уволил давным-давно, естественно, Трамп. Трамп подозревал, что он был продан. И он был один из тех, которые пытались навязать Трампу еще много лет назад то, что он во время предыдущих выборов связан был с Россией, и вот это то, что Трамп всегда говорит «Раша, Раша, Раша». Короче говоря, этот хмырь, этот Джеймс Коми, это он поместил эту картинку в виде шутки где-то там у себя в социальной медиа, я не знаю где, или, может быть, он на платформе X, где-то он поместил. И теперь его начинают допрашивать, и сказали, что это он просто призвал вот этой надписью к убийству Трампа. И теперь секретная служба начинает его интервьюировать и разбираться с тем, что он имел в виду. Он уже, естественно, сказал, что ну, этого вообще ничего не имел в виду, но пока что на него катят очень серьезную бочку это в Инстаграме он, кстати, поместил эту картинку. И он сказал: «Я не понимал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Мне никогда это в голову не приходило, но я выступаю против насилия любого, поэтому я удалил пост». Какова вероятность, что после цифры 86 человек случайно поставит цифру 47 и случайно возьмет этот пост, поставит в Инстаграм? И вообще, что он имел в виду? 86-47. Просто такие цифры. Может быть, он, конечно, найдет, что он там. У него бабушка была 47-го года рождения, в 86-м году у него ребенок родился. Он, наверное, что не такое приплетет. Ну, в общем, я вас хочу предупредить. Будете шутить, не шутите с цифрой 86. Вот такая тема. Мне показалось это важно знать. Теперь, опять новости Украины. Новости Украины, потерян третий самолет, F-16. Один из тех самолетов, которые так нужны были Украине. Первый самолет был потерян в прошлом году. Летчик погиб. Второй самолет был потерян в апреле. Летчик погиб. Украинские летчики. Сейчас был потерян позавчера или вчера третий самолет. Летчик катапультировался. Они говорят, что состояние его удовлетворительное. Летчика. Самолет, естественно, погиб. Вернее, потерян самолет, третий уже. Летчик катапультировался. Это я уже ему не завидую, естественно, этому летчику. Не завидую в плане каком? В плане здоровья. Его позвоночнику я не завидую. Потому что если вы видели, как катапультируется летчик истребителя, то там, конечно, мама не горюй. То есть то, что ему лечиться надо будет долго, это однозначно. Но самолет потерян. Причем они пишут, что ВВС США потеряли с самолетом связь во время этим F-16 с украинским. Вопрос еще, что делают ВВС США, когда украинский самолет вылетает на задание в Украине. Но это ладно, это опустим. Во время выполнения задания по отражению российской воздушной атаки 16 мая из-за чрезвычайной ситуации на борту эта связь была потеряна. Пилот увел самолет в сторону от населенных пунктов и катапультировался, после чего его обнаружила поисково-спасательная группа в Украине. То есть его спасли украинцы. По предварительным данным, пилот F-16 уничтожил три российские воздушные цели и атаковал четвертую из авиационной пушки. После неустановленной чрезвычайной ситуации контакт был потерян в 3:30 утра, что заставило пилота катапультироваться. Состояние летчика удовлетворительное. Он в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает, так говорят. В другом источнике я читал, что этот самолет уничтожал дронов, которыми атаковали россияне Украину. Опять, я не специалист, но F-16 отправлять, чтобы уничтожал дронов, это, конечно, дороговато будет. Ну, вот такая история. Третий F-16 уже исчез из вооруженных сил Украины. Это грустно, что можно еще сказать. Но такая история. Такая история. И еще одна вещь, которую я хотел сегодня рассказать вам, это следующее. Ближний Восток. Ближний Восток, там что происходит? Газа. Израильтяне бомбят Газу, израильтяне уничтожают руководство Хамаса. При уничтожении руководства Хамаса есть то, что называется collateral damage, то есть сопутствующие потери. Почему они сопутствующие? Потому что хамасники прячутся среди мирных жителей, когда бомбят хамасников и уничтожают мирных жителей тоже. Это факт. То, как выглядит сегодня Газа, ну, это примерно так, как выглядит сегодня Бахмут, город. Что сделать с ними, пока никто не знает. С людьми, которые там живут, а их там больше 2 миллионов человек. И вы помните, раньше Трамп выдвигал идею переселить их всех куда-то на Синайский полуостров, там им все построить, какие-то жилые дома. А потом из того, что было Газой, у Трампа же, он же строитель, разработчик, девелопер, построить полосу пляжную и курорты, казино и другие вещи. Сделать еще один Лас-Вегас. В мире как-то не очень хорошо приняли ту идею Трампа, но, как говорится, Трамп – это фонтан идей, и не только Трампа, я так понимаю, что кто-то в его окружении. В общем, у Соединенных Штатов Америки, у нашей чудной страны, есть новые идеи. И вот США разрабатывает, пишет Jerusalem Post, США разрабатывает план по переселению миллиона палестинцев в Ливию. Это сообщает NBC News. Ну, во-первых, для тех, кто у кого по географии была не пятерка, хочу вам напомнить, что Ливия и Ливан – разные страны. Ливан – это страна на севере, вернее, которая граничит, в частности, на севере с Израилем. А Ливия – это страна, которая находится на севере Африки. То есть вот есть Израиль такой узенький, там внизу Красное море, тут Египет пошел, куда СНГшники любят ездить отдыхать, Шарм-эш-Шейх и другие курортные места. Вот такой Египет идет на севере какой Франции? На севере Африки. А слева от Египта идет Ливия. Ливия – это та страна, когда как-то плохо обошлись с Муаммаром Каддафи, там, когда была весна арабская. И, в общем, вроде бы как у нас тут, в Штатах, разрабатывается план по переселению не всей Газы, не всей, но миллиона. Миллиона людей в Ливии. Ливия в ужасном положении, бедная страна, народ не любит правительство, правительство не любит народ. Денег нет, но они держатся. И, соответственно, США предлагает подкинуть денег, судя по всему, если это правдивая, вот это вот, если правдивые идеи и план, который разрабатывается в США, подкинуть денег в Ливию. И, в частности, там, оказывается, были какие-то очень большие фонды заморожены уже 10 лет назад, ливийские. Дать им денег и подкинуть какие-то, как они говорят, стипендии выплатить каждому человеку в Ливии. И за это, чтобы Ливия приняла палестинских беженцев из Газы. Естественно, эти палестинские беженцы тоже будут получать деньги, чтобы их как-то заинтересовать. Вот. А хамасники, естественно, их, конечно, отпускать не хотят. Им же нужен живой щит хамасникам. И высокопоставленный представитель Хамас Басем Наим заявил, что террористическая группировка не знала о планах переселения палестинцев в Ливию. Но, тем не менее, он осудил слухи о планах переселения. И теперь его прямая речь, этого хамасника. Палестинцы очень привязаны к своей родине, очень преданы ей и готовы сражаться до конца и пожертвовать всем, чтобы защитить свою землю, свою родину, свои семьи и будущее своих детей, сказал Наим в ответ на вопросы NBC News. Верите ли вы в это? Я тоже не верю. Дальше он сказал, палестинцы являются исключительно единственной страной, которая имеет право решать за палестинцев, включая Газу и жителей Газы, что делать, а что не делать. В это верю. Они должны решать, если, конечно, им разрешат решать. Ну вот так. А пока что готовятся такие планы, и Трамп говорит, что он хочет, чтобы люди жили в мире. Ну, он такое говорит и про Украину, и про Россию. Одним словом, Трамп есть Трамп. Ну вот такие у меня были новости на сегодня, на полчасика. Есть ли еще что-нибудь? Да нет, сегодня уже начинать тему не хочу. Но, может быть, в следующий раз вам расскажу. Сейчас начинают всплывать уже ситуации и то реальное состояние умственное Байдена, Джо Байдена, которым он славился или не славился в последние пару лет. И даже левые газеты пишут, какой был ужас, ужас, ужас в последнее время, как они врали, в общем-то. Врали. То есть то, что говорили мы, люди, которые ближе к правой стороне, было правдой. А те как бы выстрелили себе в ногу. скрывали, обманывали ситуацию с Байденом, допустили до того, что пришлось срочно искать замену. Замена оказалась еще хуже. Я говорю о Камале Харрис. И результат мы видим сами. Я не против такого результата, который мы видим, но они выстрелили себе в ногу. Была большая статья о нем, о Джо Байдене, о его последних годах. И, может быть, в ближайшем выпуске я вам как раз об этом и расскажу. А пока спасибо, что провели время, эти полчасика со мной. И будем встречаться. Будьте здоровы. Пока.